Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана за 31 августа 2012 года. С кем идти на распространение? Конгресс в Харькове, урок номер 7. Вопрос. Можем ли мы, женщины, попросить группу, чтобы она поднимала дух распространения нашим товарищам, с которыми мы вместе проводим лекции или другие мероприятия, чтобы у них была сила, энергия распространять? Ответ. Если я выхожу на распространение вместе с партнером, то какая разница, мужчина это или женщина? Мы вместе работаем на прокачку аудитории, подъемы, спуски и так далее. В принципе, надо написать рекомендации, как это делать и как действительно строить материал. Есть люди, у которых это получается автоматически, они чувствуют, как это делать. Так же, как по законам человеческой психики, нашего внутреннего понимания, делаются фильмы и любые произведения, от которых мы должны воодушевиться. Начало, конец, кульминационный момент и так далее. Во-первых, вы должны проверить, соблюдается ли этот принцип в вашей лекции, чтобы люди на половине лекции не подумали, что это конец, и не ушли. Их нужно держать в каком-то напряжении. Поэтому надо все проработать, обязательно учитывая взаимодействие между вами, тем более если это мужчина и женщина. Здесь вы можете работать по очень интересным внутренним каналам, возбуждая в каждом из нас его внутреннего мужчину и его внутреннюю женщину. Из 7-го урока Конгресса в Харькове 19 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Объединение – рычаг для подъема. Конгресс в Харькове, урок номер 7. Вопрос. В завершении последнего семинара вы сказали, что такой работой нужно заниматься всегда. Мы в группе начали эту работу более 2 лет назад. Все это подошло к хорошим результатам. Казалось бы, такая глубина, такое взаимовключение, такие ответы. Но появилась какая-то граница. Все как будто замерло и дальше не пошло. Как будто чего-то не хватало. Чего же нам не хватало? Ответ. Объединение. Вы не смогли копнуть глубже вниз, чтобы подняться выше вверх. Не хватало массы. Вы израсходовали ту массу, на которой работали, а большую присоединить к себе не смогли. Ведь более сильным объединением вы входите в больший авиют, в большую толщину желания. У нас есть 5 уровней желания. Вы не пожелали опуститься на следующий уровень желания. Вам было достаточно такой взаимосвязи. И потому вы ее истощили, то есть обговорили. Были результаты, приятные, приличные, все правильно, все понятно, и все. Если ты не работаешь над объединением, то не над чем в итоге работать. Нет тут той массы, которую надо все время исправлять. Эта новая масса даже не показывает тебе, что надо делать, почему, зачем. Ты не видишь, над чем работать. Остается голый текст, и на нем какие-то текстовые исправления, чисто внешняя, не внутренняя работа. Из 7-го урока Конгресса в Харькове, 19 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Как не потерять то, что мы нашли? Конгресс в Харькове, урок номер 7. Вопрос. Сейчас прошел очень сильный конгресс. Скоро мы разъедемся, и меня беспокоит, что у нас уже не будет этой мощной системы поддержки. Ответ. Вы должны сами решить, как вам не потерять то, что нашли. Это вы обязаны сделать. Находясь рядом со своим учителем, я все время запоминал, записывал, форматировал, сортировал материал. Делал все, что угодно, чтобы впитать, сохранить, систематизировать его. Мне не с кем было больше особо связываться. Но если бы была такая возможность, я сделал бы все, что мог. Мы должны сделать так, чтобы, разъехавшись, мы не то чтобы не потеряли друг друга, а чтобы расстояние умножило наше сегодняшнее объединение. Сейчас мы чувствуем себя более-менее пережившими все вместе, соединенными этим общим переживанием. Смотрите, сколько всего здесь прошло через нас, по нам. Если бы мы, несмотря на расстояние, остались бы в таком же ощущении совместного объединения, чувства, которые мы испытываем сейчас, мы бы взлетели на несколько духовных ступенек, не на одну. Но надо хотя бы остаться на этом месте, а не упасть. С завтрашнего дня я начинаю свои обычные нудные утренние занятия. У вас не будет такого воодушевления из какого-то постороннего источника. Вы должны будете сами себя питать. Получите во время занятия немного от нас то, что услышите. Но это не та энергия, не та масса, не та прокачка, которая была здесь. Это ваша работа. Ребенка ставят на ножки и отпускают, чтобы он пошел. Он, несчастный, должен сделать парочку шагов, плачет и не знает как, но он должен. Реплика. Я говорю не о том, чтобы отменить личные усилия, а о том, чтобы была система, которая вынуждала бы их прикладывать. Ответ. Решите между собой, что нужно делать. Я не могу этим заниматься, потому что таким образом я отниму вашу свободу воли, и ничего вы этим не достигнете. Если я туда вмешаюсь, все, вы останетесь на том же уровне. Будете просто приходить, переживать. Вы превратитесь в хасидов. Знаете, кто такие хасиды? Те, кто любит танцевать на улицах. Вот и все. Ничего глубокого у вас больше не будет. Вы будете радоваться. Вместе собрались, попили, поели, потанцевали. И не более. Этот момент после конгресса самый главный. И я всегда об этом предупреждаю, но никогда ничего больше не делаю. Потому что вы должны сейчас расставаться, сознательно не расставаясь. Без решения этого вопроса жалко ваших усилий. Это очень серьезно. Как сохранить этот заряд, эту огромную чувственную внутреннюю энергию? Как ее не растерять? Она потихоньку расползется. Сначала ты будешь переживать, сожалеть, а потом забудется и все. И снова обывательщина. Необычная, наша, но все равно. Вы можете сделать так, чтобы каждый день стал таким, как этот конгресс. Вы не должны быть зациклены на мне. Группа может питать себя и идти вперед. Из 7-го урока конгресса в Харькове 19 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Помоги свету раскрыться. Из статьи Рабаша. Единственное, что нам нужно, это ощутить величие Творца, чтобы именно это стало вознаграждением за всю нашу учебу и работу. И все наши молитвы должны быть о том, чтобы поднять шхину из праха, ведь Творец скрыт от нас из-за сокращения, и потому мы не способны оценить его важность и высоту. Человек должен стараться не забывать об этой цели во время учебы, чтобы она всегда была перед его глазами. И тогда вдохновиться из учебы величием Творца и таким путем приблизиться к Нему, ведь пожелает доставить Творцу наслаждение, не требуя никакой другой награды за свою работу. Именно так определяется правильная работа, ради величия Творца и Его удовольствия, без всякого расчета на собственную выгоду, а только чтобы обеспечить себя горючим для совершения отдачи. Реализовать это можно только через отдачу ближнему, подготавливая весь общий сосуд к раскрытию Творца. Напрямую невозможно это сделать, ведь у нас нет никакого контакта со светом, кроме единственной возможности – дать ему с нашей помощью раскрыться в исправленных желаниях. Из подготовки к уроку 28 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Почему так трудно удержаться в намерении? Вопрос. Почему так трудно удержаться в намерении? Ответ. Это потому, что при правильном намерении наше желание насладиться немедленно достигает исправления. Если ты хоть мгновение думал с правильным намерением, то исправил возникшее в тебе в тот миг желание, и оно сменилось на новое, испорченное. И теперь тебе снова нужно представить себе единую группу всех товарищей как одно целое. Если ты сделал так и устремился к свету, возвращающему к источнику, чтобы немного раскрыть внутри этого состояния свойства отдачи, значит, ты снова исправил свое желание, и оно вновь сменилось. Выходит, что каждый раз, когда ты отключаешься, это означает, что ты не отключаешься и отдаляешься, а что в тебе сменяются желания, и ты как раз продвигаешься. Из урока по книге «Зоар» 28 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Формула возвращения к источнику. Вопрос. Можем ли мы прийти к общей молитве перед каждым уроком Зоара? Ответ. Мы учимся тому, как настроить себя. В реальности нет ничего, кроме желания человека и того, как он настраивает это желание на исправление, то есть на свет, возвращающий к источнику. А для того, чтобы приблизиться к свету, нам необходимо соединиться между собой. И если мы понимаем, что обязаны соединиться, несмотря на весь свой эгоизм, то просим свет соединить нас. В этом и состоит вся методика. Главное – это не оставлять намерения. Твоя просьба к свету повлиять на тебя, она и является единственной истинной молитвой. Если ты учишься и совершаешь все действия с одной целью – прийти за счет этого к молитве, то это будут самые эффективные действия. Это будет означать, что либо ты уже находишься в правильном намерении, либо готовишь себя к такой молитве, просьбе. Единственная формула, по которой нам нужно действовать, это просить света, возвращающего к источнику, который поможет нам достичь отдачи и доставить удовольствие Творцу. Каждый должен стремиться сделать из группы одно гомогенное тело, без всякого различия между частями, стараться почувствовать товарищей как один общий организм. Это будет его личной молитвой. А когда все эти частные молитвы соединятся вместе, они окажутся на более высокой ступени, на уровне соединения намерений. И так возникнет общая молитва. Из урока по книге «Зоар» 28 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Просьба не задерживаться на входе и выходе. Написано, что конец действия заключен уже в начальном замысле. Так это установлено со стороны Творца, и также должно действовать со стороны творения, которое желает достичь цели своего создания. Конец нашего действия – это слияние с Творцом, а слияние возможно за счет подобия свойств, обретения свойств отдачи, чтобы сосуд имел те же свойства, как свет. Подобие свойств мы достигаем благодаря тому, что приходим к любви к ближнему, которая реализуется в группе товарищей. В группе имеются все условия, чтобы раскрыть эту любовь при взаимной поддержке, понимании, участии. Главное, что мы таким путем притягиваем к себе свет, возвращающий к источнику, который влияет на группу в состояниях, когда она стремится достичь подобия свету. То есть группа желает быть связанной, гомогенной, единой, словно один человек с одним сердцем, где все направлены к одной цели и каждый включается во всех. В таком случае мы соответствуем свету, и чем с большей силой мы соединяемся, преодолевая свой эгоизм, равнодушие, взаимное отторжение и трение, тем сильнее воздействует на нас свет, раскрывая в нас одну единую систему. Тогда этот общий организм, наши желания и намерения, соединяясь вместе, превращается в тело нашей души, а свет, наполняющий это общее желание, называется светом души. Так мы раскрываем свой первый духовный парцуф, нашу первую духовную ступень. Давайте постараемся представить себе это состояние и таким образом будем ожидать света, который реализует его. Но прочитав одно предложение мы чувствуем, что уже отошли от правильного намерения и теперь снова должны в него возвратиться. Так на каждом предложении нужно проверять, с каким внутренним состоянием мы входим в него. В такой форме мы будем постоянно генерировать в себе входы и выходы в намерение. И тогда нам не понадобится проходить затяжные падения и подъемы. Мы будем все время продвигаться в таких постоянных, мгновенных подъемах и падениях. Из урока по книге Зоар 28 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Не тяни себя за волосы. Вопрос. Почему Творец не дает нам преуспеть ни в чем, вынуждая обращаться к Нему? Ответ. Он дает тебе весь этот мир, обязывает к всевозможным действиям и ставит подножки именно для того, чтобы ты обратился к Нему. А иначе зачем и в чем тебе преуспевать? Ведь обращение к Творцу – это все, что требуется. Как иначе ты сможешь исправить себя и стать подобным Ему? Самого себя не вытянешь за волосы из трясины. Или, как сказали мудрецы, узник не высвободится сам из темницы. Ведь ты представляешь собой одно лишь получающее желание. И потому ты проходишь сквозь череду состояний, точно так же, как и весь мир. Европейцы, к примеру, отчаянно пытаются сохранить свое единство. Поистине, они выглядят слепцами, глупцами. Но что поделаешь? Пока они не пройдут этот путь до конца и не поднимут руки, ничего не случится. До войны или после им необходимо осознать свое поражение. Все, мы не знаем, что нам делать. И вот тогда они нас услышат. А потому мы заранее должны подготовить и отправить им письмо с объяснениями. Это наш долг. Неважно, кто его примет и прочтет. Не имеет значения, в какую корзину его выбросят, в какой папке похоронят. Мы обязаны это сделать. И то же самое касается каждого из нас. Только в отличие от европейцев, мы должны обратиться к Творцу, поскольку это и есть источник сил. Кто еще тебе поможет? Ведь тебе нужен свет, возвращающий к источнику. Тебе нужно, чтобы сила отдачи воцарилась над силой получения и отформатировала ее в точности по своему подобию. Вся наша работа заключается в том, чтобы обратиться к Творцу. Весь наш выбор в том, как поскорее сделать это, опередив страдания. Зачем мне год за годом наблюдать за собственными неудачами, чтобы в итоге сломаться и все-таки обратиться к Творцу? Сказано, мудрец заранее видит новорожденного. Так вот, я хочу уже сейчас стать мудрым. Зачем мне мучиться годами? Что мне это даст? Такое продвижение называется путем страданий. А добрый путь – это когда без промедления, через группу и другие средства, я привлекаю свет и сразу же понимаю, что надо делать, как подниматься по ступеням. Зачем мне погружаться все глубже в эту трясину мучений, болезней, катастроф, депрессии и вечной угрозы? Вопрос. Как же мне захотеть этого, если Творец властвует над моим желанием? Ответ. Он властвует над желанием и закладывает в него движущий импульс со следующей ступени. Сейчас эта ступень выглядит для тебя тьмой. Обратись к группе. Попроси света, возвращающего к источнику, и она озарится. Она погружена во мрак потому, что ты смотришь на нее из противоположных свойств. Из урока по статье «Изгнание и освобождение» 29 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Почему цель не влечет? Вопрос. Почему мы не можем возвысить духовную цель над своей материальной жизнью? Что нас останавливает? Ответ. Мы не можем возвысить духовную цель над своей жизнью, потому что не придаем важности Творцу. Духовная цель состоит в том, чтобы доставить Ему удовольствие. А мы не говорим об этом как о чем-то самом важном. Это осознание важности должна дать мне группа. Она способна сделать для меня важной любую вещь, даже эфемерную, представив ее реально существующей и первостепенной. Нужно только, чтобы группа воздействовала на меня, а я склонял перед ней голову. Здесь необходима обоюдность. Товарищи работают надо мной, а я по отношению к ним. От Бааль-Сулама мы знаем, что группа в принципе должна лишь чуть больше поднимать важность Творца. А главное, каждый из нас обязан отменять себя перед окружением. И тогда он получит от товарищей осознание этой важности. Доставить удовольствие Творцу станет для него важнейшим делом в мире, затмив все остальное. И только где-то внизу останется удовлетворение насущных нужд. Опять-таки, чтобы иметь возможность насладить Творца. Человек обязан реализовывать этот подход в своих взаимоотношениях с группой. Из урока по статье «Изгнание и освобождение» 29 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Будущее в сети. Сегодня основное направление в нашем распространении – это интернет. Мы проводим круглые столы и другие подобные мероприятия. Издаем газету, продолжаем обучать людей на курсах. И при этом осуществляем постоянную, как можно более широкую и массивную работу в сети. Надо понимать, мы не в силах объять весь мир вне виртуального пространства. Все наше будущее в интернете. Давайте объединимся для сетевого распространения. У нас просто нет других возможностей. Все остальное сопутствует этому. Давайте постараемся найти в интернете возможность дотянуться до каждого. Ведь мир широк. Из урока по статье «Изгнание и освобождение». 29 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Настроиться на волну бесконечности. Вопрос. Если Каббала говорит о духовном мире, значит ли это, что она не признает реальность нашего материального тела? Ответ. Твои нынешние ощущения истинны. Если не веришь, ущипни себя как следует, и сразу почувствуешь, что существуешь в теле. Однако посредством особых действий, которые позволяют исправить восприятие, ты можешь ощутить себя в совершенно ином состоянии. Твоя картина мира очень относительна и зависит от твоих ощущений. Даже существование своего тела ты тоже воспринимаешь на чувстве через осязание. Оно охватывает внутренние органы и все, с чем ты соприкасаешься. В целом мы можем представить себя некими чувствительными механизмами, настроенными на определенный диапазон. Так давай расширять эту шкалу, давай раздвигать пределы и глубину проникновения наших ощущений. Если ты сделаешь это, твой мир изменится, и свое тело ты тоже будешь воспринимать по-другому. Все зависит от ощущений, и наука Каббала учит тебя тому, как перевести свои органы чувств в неограниченный режим восприятия, называющийся миром бесконечности. Сегодня ты ограничен ощущением определенной реальности. Ты воспринимаешь этот мир, себя в нем, 7 миллиардов других людей, животных, растения и так далее. Это и есть твои пределы. А кроме того, ты ограничен тем, что не усматриваешь ни причин, ни следствий, недействующих сил. Также ребенок, видя перед собой части конструктора, не замечает заложенные в них логики и взаимосвязи. Грабитель банков распыляет в воздухе особый газ, чтобы увидеть лазерные лучи охранных устройств. Вот и мы хотим разглядеть те нити, что протянуты в духовном мире. Разобравшись в этих взаимосвязях, ты сможешь наладить свою жизнь, для начала хотя бы в этом мире. Но и это еще не все, ведь твое тело прорисовано в твоих ощущениях. Измени их, настрой их на новую волну, и, возможно, тело изменится, примет другую, вечную форму. Все зависит от настройки твоих органов чувств, и ты можешь поднять их до уровня духовных аналогов, которые называются кетер, хохма, бина, Заир Анпин и Малхут. Тогда они будут работать не на получении, не на абсорбции, а на отдаче, выделении, и станут вечными. Вот и выходит, что восприятие реальности – вещь очень важная. Не случайно мы хотим, чтобы ребенок в первую очередь познакомился с миром, в котором живет. Прежде чем начнет экспериментировать, пускай сперва узнает, что вредно, а что полезно, к чему стоит тянуться, а от чего держаться подальше. Прежде всего, мы ставим его в правильную позицию перед окружением. Отсюда мне ясно, как надо действовать. Лучше всего для меня раскрыть подлинную реальность, правильно поставить себя относительно действующих в ней сил. Ведь сегодня я, как младенец, дрыгаю руками и ногами, еще ничего не видя и не слыша. И потому мне необходимо обрести дополнительные ощущения. Из урока по статье «Тело и душа» 31 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Кризис переходного периода. Новое мышление. Мнение. А. Михайлов, эксперт «Эпицентр». Традиционная концепция роста, выражаемая в росте ВВП, становится все более оторванной от жизни. У общества другие ценности. Не уровень, а качество жизни. Не уровень зарплаты, а интересность работы. Не количество, а качество госуслуг. Качество окружающей среды и тому подобное. На сегодня придумано несколько индексов счастья и качества жизни. Международный индекс счастья, английское HPI, Happy Planet Index. Индекс качества жизни, английское Quality of Life Index. Индекс развития человеческого потенциала ООН, английское HDI, Human Development Index. Забавно, что впереди всех не самые богатые страны. По HPI США и Россия занимают место во второй сотне стран, а впереди малые страны типа Коста-Рики. Возможно, лучшим формальным показателем был бы индекс счастья, определяемый строгим социологическим опросом. Чувствуете ли вы себя счастливым? Реплика. Мы будем вынуждены довольствоваться удовлетворением необходимых потребностей. Пища, жилье, здравоохранение, образование, пенсия и прочее. А все прочие потребности будут наполняться за счет ощущения счастья в единении.
Радиоверсия.
Дискриминация – источник стресса. Исследование Корнельского университета. Низкое социальное положение вредит здоровью не только через физические лишения, но и посредством психологического стресса, который бедняк испытывает от социальных стереотипов. Бедняки чаще болеют. Психологи считают причиной классовую дискриминацию, отношение богатых к бедным – источник постоянного стресса. Бедность вызывает постоянную стрессовую реакцию, стабильно избыточный уровень стрессовых гормонов, повышенное кровяное давление, излишний вес. Журнал Psychological Science 13% негативных эффектов обязаны классовой дискриминации, то есть постоянно ощущаемому отношению к себе как к человеку второго сорта. Такое отношение может не выражаться публично, но оно разлито в воздухе. Попробуйте в обществе сказать, что у вас нет машины. Если учесть, что вся массовая культура и культурные коды формируются прежде всего обществом, то получится, что человек с малым достатком находится едва ли не под постоянным психологическим прессом. А отсюда и множество стрессовых заболеваний. Реплика. В равном обществе часть заболеваний исчезает от равновесия с обществом, а часть – от равновесия с природой. В итоге гармонии с окружающей средой в интегрально зависимом мире мы обретаем абсолютное здоровье.
Радиоверсия.
Промреволюция покончит с кризисом. Сообщение. Экономисты, похоже, все-таки нашли решение. Экономика фондовых бирж сгорит в огне кризиса, На смену ей придет новая промышленная революция, лидером которой станет не Китай, а США. Экономическая модель, в которой американцы и европейцы покупают китайские товары на деньги, занятые у всего мира, заканчивается. На повестке дня новая модель, которая сулит развитым странам блестящее экономическое будущее. Лидерство Китая в ближайшие несколько лет уйдет в прошлое. В мире наметился новый технологический сдвиг. Технология 3D-печати дает шанс открыть совершенно новые типы производства, автоматизации и роботизации. Компаниям придется производить товары в странах, где они хотят продавать их. Управлять цепочками поставок на длительные расстояния становится все сложнее и сложнее. Стоимость таких поставок велика. К тому же они вызывают массу экологических проблем. Расходы на производство в развивающихся странах очень быстро растут из-за роста зарплат, лишая их единственного конкурентного преимущества. Реплика. Развитие идет не по желанию экономистов, а по эволюции общества. А оно должно трансформироваться в единую интегральную систему и видеть в этом развитии свое будущее, а не в производстве новых товаров. Ограниченность экономистов уже стала притчей. Их предсказания, пожалуй, влияют только на котировки на биржах. Будущее определяется не экономикой, а обществом.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.